Ну тогда давайте откроем послание к евреям, 5 главу. Послание к евреям, 5 глава. Вот это вставочка.
А вы запись включили?
Да,
запись.
Да, да, да.
Спасибо.
Да, вот эта вставочка с 12 стиха. Давайте потихоньку, не спеша, пройдемся по ней. Ибо, судя по времени, пишет апостол к верующим, вам следовало бы быть учителями. Но вас снова нужно учить первым началом Слова Божьего. И вам нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове праведности, поскольку он младенец. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к распознанию добра и зла. Интересный вопрос возникает. Верующие из евреев, вернее, еврейская община. Судя по всему, этот текст был написан, когда Нового Завета, в смысле второй части Библии, еще не было. И вот возникает вопрос, а чему же Павел, о чем же говорит Павел, чему их нужно было бы учить? Люди, которые с детства были знакомы с Торой, с Писаниями. Люди, которые каждую Божию субботу приходили и слушали, как читают Тору. Но чтение на этом не заканчивается. В нормальных общинах раввин всегда давал какое-то истолкование по поводу прочитанного. Я думаю, вы знаете, что в течение всего года они читают Тору. Вот, то есть каждую неделю они читают определенную главу. То бишь, многие из них наизусть Тору знали. Возникает вопрос, а чему же их нужно учить? Они хорошо знают, что есть Всевышний. Они прекрасно знают, что они избранный народ. Они прекрасно знают заповеди. Они прекрасно знают Божьи принципы. Но Павел говорит, ребята, вы младенцы. А чему же их учить? Опять открывать Тору и рассказывать, что есть Бог, что в него надо верить, вот есть примеры из Библии, вот и так далее и тому подобное. Чему учить? Вот такая вот ситуация, не знаю, как у вас, но, честно говоря, я вижу, я хватаю за голову. Кругом. Фактически, по большому счету, люди не верят. Верите вы во Христа? Как вы знаете, что вы верите, а не надеетесь? В сущности, люди просто надеются на то, что Он придет, на то, что Он нас возьмет или не возьмет. Короче говоря, всех плохих парней Он удалит, и мы будем продолжать жить так же счастливо и еще больше счастливо, занимаясь своими делами. Не так ли? Чего мы ожидаем от пришествия Христова? Такая картина возникает у человека, который работает только головой. В голове он верит, в голове он допускает или не допускает, и головой он все оценивает. Такими же оказалась и эта община, которой пишет Павел. Он говорит, ребята, вы много чего знаете, но я вам не могу истолковать простые вещи. Когда вы смотрите в Библию, вы видите каких-то людей, вы их оцениваете, они хорошие, плохие, они правильно поступают, они неправильно поступают. То бишь, вы не видите то, что должны видеть. А что же мы там должны видеть? Давайте еще раз прочитаем про их проблему. Вас нужно учить и так далее, потому что всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове праведности, потому что младенец. Но твердая пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к распознанию доброго и злого. Ну, все понятно. Я знаю, что такое доброе, что такое злое. Я прекрасно понимаю, что, как в этом стишке «Крошка сын к отцу пришел», что такое хорошо и что такое плохо. Я понимаю, что украсть – это плохо. Я понимаю, что не заботиться о других – это плохо. Я понимаю, что противоположные вещи – это хорошо. Я вижу человека, который занимается благотворительностью, и говорю: о, как хорошо, какой он молодец. А действительно ли это так? Кто в данном случае измеряет, что такое доброе, а что такое злое? Кто в данном случае измеряет, что такое хорошо, а что такое плохо? Не мой ли ум? На основании чего? На основании того, что он воспринял, читая Библию. И так оно и пошло дальше. Но вот когда возникает какая-то сложная ситуация, неординарная, нестандартная, такой человек тут же теряется. А что же делать? А что идет не так? В сущности, младенцы или люди, которые только делают первые шаги, по большому счету, они вообще не верят. Они много надеются. Они что-то пережили, не знают, вот есть Бог, им сказали, есть Бог, Он тебя любит, Он за тобой, за тебя позаботится, вот, ты только читай и делай, как написано. Или же ты старайся делать так, старайся делать не так, и тому подобное. Этому, в общем-то, и учат сегодня. А в чем проблема? А проблема в том, что добро и зло распознается не моим умом, а тем, кто свыше. Писание неоднократно говорит: добрый в глазах Божиих, а не добрый в глазах своих. Если я добрый в своих глазах, то в таком случае получается так, что как бы апостол, как апостол Павел пишет, измеряет самих себя самими собой. Какими ценностями? Своим умом? Вот и все. А что дальше? Что такое Мелхиседек, как он пишет? Что это значит? Ну да, это был некий там человек, который жил во времена Авраама. Он там, значит, был каким-то священником, как-то он появился, непонятно. Вот, он пришел и благословил Авраама. Ура! Это все? А при чем здесь я? А при чем здесь мой быт? А при чем все остальное? Люди взвешивают там, правильный Яков, неправильный его брат Исав, правильный Ицхак, неправильный Измаил. А что люди взвешивают? Что-то, что в стороне. Что-то, что когда-то было. А зачем оно написано, в конце концов? О чем тут говорится? Непонятно. Как я могу использовать это в своей жизни? Тоже непонятно. И Павел говорит: ребята, а я не могу вам объяснить. Это невозможно просто так взять и объяснить. Потому что здесь нужно включать какие-то другие органы. Не ум, совершенно не ум. Ум человека не поможет в этом. Как можно в уме представить себе, допустим, объект, ну, скажем так, который имеет, который располагается не в трех, а в четырех измерениях? В нашем мире это невозможно, это нереально. И представить его себе невозможно. Но теоретически это можно. Как можно себе представить, что, в общем-то, времени нет? Ну, можно как-то пофилософствовать, что-то к чему-то приклеить, но вот и все. В чем проблема? Проблема здесь. Эта коробочка не может анализировать такие вещи. Поэтому в другом месте апостол говорит, что душевный человек не может принять духовное. Это нереально, это невозможно. Он даже если очень хочет, это невозможно. А что же тогда делать? Какой же путь? И в конце концов, я же вот, ну, не делаю ничего плохого, живу так себе тихонько, вот, хожу на работу, зарабатываю деньги, там, в церковь хожу, там, еще что-то делаю, там, служу в церкви и так далее. Все хорошо вроде бы, а исполняю ли я волю Божию? А что такое воля Божия? Откуда я ее знаю? Надо прочитать и понять. Начинаешь читать, особенно Новый Завет, ну, в Ветхом Завете как-то проще, но вот Новый Завет, надо так, надо сяк, не надо так, не надо сяк, и не знаешь, а что же в приоритете? ну ладно, выделили там для себя заповеди, там запомнили там отрывки Писания и все. А когда читаем просто какое-то послание, мы не можем проследить от начала и до конца. И просто взять и пересказать его. Сказать, о чем говорится, и изложить ход мыслей автора. Так вот, как апостол пишет здесь, он говорит, что проблема заключается в том, что нету чем воспринимать. Его просто нету. Есть 5 органов человеческих, нормальных, естественных чувств человеческого тела. Есть еще и что-то вроде ума, который может что-то моделировать, представлять. И на этом все заканчивается. А где же Он, Господь Иисус? Где же Он, Христос? Что Он вообще дал? Ну, конечно же, Он сидит там, на троне. Вот. И мы Его все любим. И в представлениях душевного человека Христос – это человек, который, ну, помимо того, что он что-то сделал, помимо там, что он там какой-то славный, там, бла-бла-бла, вот. И вот он там где-то сидит на троне, и что-то он там рулит. Люди доходят даже до того, что начинают спорить, там, какие у него глаза, там, какой у него нос, там, что он любит кушать, что не любит кушать, с кем он дружит, с кем он не дружит, и так далее, и тому подобное. Но судя по тому, что говорит Новый Завет, это вообще не вера, это ложь. Потому что Писание говорит, что даже есть, послушайте внимательно, люди, которые знали Иисуса, которые ходили с Иисусом, которые жили с Иисусом, они пишут, даже если мы и знали Христа по плоти, то теперь не знаем. Не знаем. А почем же мы его знаем? Все очень просто. А Господь — это Дух. Господь — это Дух. И Он живет в нас. И вот это вот, ну, лично для меня это была большая проблема. Мне так никто не мог объяснить, что же такое Дух. Ну, Дух — это вот когда там помолились, там прославили, там тебе стало хорошо. Когда ты что-то там прочитал или когда что-то услышал, и ты вдруг, у тебя аж слезы наворачиваются. Вот это Дух. А так ли это? К сожалению, это не Дух. К сожалению, это та же самая наша горячо любимая душа, которая что-то получает свыше. Ну, конечно же, это хорошо. Но это не Дух. Это вообще не духовная жизнь. Тогда в таком случае, получается, если сегодня мне не хотелось плакать, то значит, я не духовный сегодня. А как часто вы плачете? Каждый день? И чем же мне руководствоваться? Вот я утром встал, я начинаю накручивать себя, чтобы начать плакать. Ну или привести себя в такое состояние умиления. И что это дает? Ну да, хорошо на душе стало. На душе. А где же Дух? И что это вообще такое? С чем его едят? И вот об этом и говорит апостол, что Писание, Слово, оно духовно. И духовные вещи воспринимаются духовными органами. Как у нас есть, вот, допустим, вот зрение, слух, обоняние, вкус. То же самое, таких же 5 органов есть и у духа человеческого. Но они не нюхают, они не видят материальный свет, они не нюхают вкус пищи, они не пробуют на твердость там то, что попадает в рот. Совершенно нет, потому что это вещи совершенно другого плана, но которые реально воздействуют постоянно на нас. Каждый Божий день, каждую секунду, каждое мгновение. Но мы это не воспринимаем. Почему? Потому что мы только надеемся. Мы надеемся, что вот раз в Библии говорится, что Иисус хороший, значит Он хороший. Мы надеемся, что Он нас защитит. Мы надеемся, что то, что мы сказали вслух, свое желание, что Он его услышал. Мы тщательно учимся, тренируемся надеяться. Но апостол говорит, надежда, если она видит, какая же это надежда? Следовательно, надежда — это всего лишь то, что Человек не видит, не знает, как оно произойдет. Поэтому все, что вы можете отнести к тому, что вы не видите, не знаете, как это может произойти, это все надежда. Но что касается веры, то обязательно Писание говорит, что человек видит что-то. Видит какими-то, так сказать, духовными глазами. А что же он видит? Он видит там какие-то фигурки с крылышками, он видит какое-то свечение, он видит какие-то другие фигурки там с рогами, с копытами. Ну, конечно же, нет. Когда Писание показывает нам, когда рисуются какие-то картины, там, какой-то истукан, там, какая-то там статуя, там, с золотой головой, серебряной грудью и так далее, или когда говорится о том, что вот какие-то какая-то колесница появляется, окруженная пламенем, сильным каким-то ветром и тому подобное, и какие-то там, значит, вообще непонятного вида, как это у Пушкина, невиданные животные какие-то, диковинные, причем еще ходят одновременно, идут и вправо, и вперед, и взад, и вправо, и влево, и вверх, и вниз, одновременно. То люди, которые это описывают, они говорят, что это видение, это образы, которые что-то объясняют, но это тоже не вера, вернее, это не духовная жизнь, это не духовное восприятие, это всего лишь видение. Духовное восприятие – это то, что мы можем воспринять мой конкретный мир, то, что здесь со мной сейчас происходит, то, что воздействует на мое настроение, на мои желания, на мои стремления. И вот в этой вере, если это действительно вера, всегда возникают определенные приоритеты. А возникают они по одной простой причине, что если раскрывается реальная вера, то в таком случае человек ощущает и видит определенное направление. Если я даже не вижу конца, то я вижу определенный путь передо мной. Как говорит псалмопевец, слово твое что? Оно светильник моей ноге и свет тропе. То бишь, я что-то вижу, когда я верю. Но если я ощущаю себя так, что я просто в каком-то темном помещении или просто в каком-то темном месте и не знаю, куда идти. Вот я утром встал, я не знаю, куда идти. Нет, я знаю, надо там кому-то идти на работу, кому-то там идти вести детей в садик, кому-то еще что-то делать, или там, допустим, в воскресный день там в церковь надо идти и тому подобное. Все это что? Это духовное видение? Ну, конечно же, нет. Это просто обычная мирская жизнь. Но ведь я соблюдаю заповеди. А посмотрите, люди окружающие тоже не воруют почему-то, когда едут с вами в одном транспорте. Они почему-то не ругаются, не матерятся, даже не пьют и не курят. И даже о хорошем думают, как там природу там и тому подобное. Но что это? Разве это вера? Ну, конечно же, нет. И если с нами такое же происходит, мы из того же теста сделаны. Это тоже не вера. Это просто успокаивание самого себя в надежде. Ни больше, ни меньше. Но давайте пойдем дальше. Как же из этого всего нам выбираться? Давайте вернемся к 14 стиху, где говорится, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. И вот мы с вами уже говорили о том, что первое, самое первое, чем мне нужно руководствоваться, если я хочу жить духовной жизнью, или, говоря другими словами, если я хочу жить свято, то прежде всего это моя совесть перед Богом. Моя чистая совесть перед Богом. И если я за своей совестью не наблюдаю, если я ее не содержу в соответствующей форме, то в таком случае она будет давать сбой, разумеется. Однозначно. Я не буду ощущать чувство вины тогда, когда я должен это ощущать. И наоборот, когда я не должен ощущать чувство вины, я его ощущаю. И разумеется, это все приводит к каше здесь. И к чему тогда прибегать? Ну, конечно же, опять к своему надежному уму, в котором сложены там слова из Библии, заповеди, там, принципы и тому подобное. Не так ли? Ну вот здесь как раз вот и возникает вопрос. А действительно ли я готов платить цену? Действительно ли мне хочется подключиться к источнику жизни? Или же мне хочется, чтобы время от времени мне что-то падало, что-то капнуло, я это аккуратненько обниму и буду этим жить бережно, пока оно не закончится. А потом оно еще раз капнет, я опять это обниму и буду так жить дальше. Эта ситуация, если мы себя так ощущаем, то эта ситуация говорит нам о том, что мы любим не Господа, а мы любим то, что Он дает. Мы любим Его, потому что Он дает. И мы этого ищем. Но духовная жизнь – это что-то вроде того, как вы просто подключаетесь к источнику жизни. Ну, давайте попробую описать другими словами. Некоторые люди, да, большинство людей, живут как бы от зарплаты до зарплаты. Вот если взять материальный мир. Вот, дожидаются там, когда капнет этих денег, и потом начинают бережно, аккуратно это все распределять. Ну, там, надо заплатить, там, счета оплатить, нужно быстренько отдать долги, вот, и потом уже посмотреть, а чем же я могу располагать. Ну, в этом нет ничего хорошего, ничего плохого. Это норма жизни. Подобную этому человек душевный. Он чуть-чуть взял, получил какую-то порцию в определенный момент времени и продолжает в этом, этим наслаждаться. Ну, конечно, оно быстро растащается, истощается, поскольку это временное, а не вечное. Вечное, мы знаем, оно не увядает, не заканчивается. А временное, оно увядает, заканчивается и так далее. Ну и, конечно же, можно задать вопрос, но ведь я получил это из Библии. Я получил откровение. Да, хорошо, но почему оно закончилось? Почему у него нет продолжения? Потому что я аккуратненько сложил это в свою душу. И не дал, опять-таки, духу свободы. Если вы себя так ощущаете, то вы живете обычной душевной жизнью. Духовного в этом очень мало. Духовная жизнь подобна человеку, который построил определенный бизнес. И деньги льются рекой. Он не считает, сколько денег у меня в зарплату. Он считает, сколько денег идет в прибыль. И занят постоянно только прибылью, то есть источником, чтобы этот источник, не дай бог, не прекратился, не закончился. Вот этому подобна жизнь духовная. То бишь, когда я получил какую-то порцию света, я смотрю дальше, что же там впереди? Какие шаги будут дальше? Каков путь будет дальше? Вот примерно как это ощущается. В чем же тогда заключается главная проблема? Главная проблема, она опять-таки описана апостолом в послании к Ефесянам. Давайте откроем послание к Ефесянам и вспомним. Это у нас было. Четвертая глава. Четвертая глава, 17 стиха. Поэтому я говорю и заклинаю вас Господом, чтобы вы больше не поступали или не жили так, как поступают или живут прочие народы, по суетности своего ума. Будучи помрачены в разуме, они отчуждены от жизни Божьей по причине невежества и жесткого или твердого каменного сердца. И 19 стих. Они в таком состоянии доходят до бесчувствия. То есть не ощущают чего-то, чего следовало бы. Не ощущают чего? Жизни Божьей. О ком здесь говорится? Кто это? Они. Ну, конечно же, это прочие народы. Конечно же, это те, кто не приходит к нам на собрание. Ну, конечно же, это те, кто не с нами. Ибо если бы они были с нами, то не были бы такими. Но так ли это? Попробуйте запомнить, заучить, вложить себе в голову, постоянно себе напоминать, что Библия ничего не говорит о людях. Ничего не говорит о людях. И если я подхожу к этому вопросу так, Тогда кто же это они? О чем речь? Ну, конечно же, они — это я. Это то тесто, которое во мне. И здесь говорится, что я отключаюсь от источника жизни, когда? Когда в моем разуме наступает мрак. А проблема в чем? Проблема в том, что я воспринимаю все не так. Я воспринимаю все по-человечески, своей душой, умом, чувствами и так далее. То есть, как будто бы я читаю какую-то либо научную книжку, либо какую-нибудь другую там, художественную литературу, или о том, как правильно приготовить борщ, или как правильно поменять тосол в машине. Ну не так ли? И отсюда говорится, что я теряю какие-то органы восприятия. Я нахожусь в состоянии без чувства «я». Если я нахожусь в таком состоянии, то я не вижу, куда я иду. Я не вижу, где я стою. Я не вижу, что со мной происходит. И что тогда мне остается? Мне остается предаться похотям. Мы с вами говорили, что похоти, о которых говорит Священное Писание, это не то, что понимают в народе, когда говорят, допустим, вот похотливый кобель. То бишь, хочет получить наслаждение там от всего, что движется. Отнюдь. Похоти — это как поступают, как живут прочие народы, говорится. Среди которых был и я, а может быть, есть я. А чем я занимался, когда я был вне Христа? Ничем. Я учился. Я пытался устроить свою жизнь. Я занимался детьми. Я искал работу. Я работал. Я делал что-то плохое? Конечно же нет. Но Писание мне говорит, что я был отчужден от жизни Божьей. Следовательно, если это тесто имеет место во мне сейчас, значит я точно так же отчужден от жизни Божьей. Как же тогда иначе понять слова, что женатые должны быть как неженатые, имеющие детей, как не имеющие детей? Как это понять вообще? Так что, надо за детей забыть? Или развестись с супругой, чтобы быть как неженатой? Что это? О чем речь? Ну, конечно же, речь идет о том, что нужно жить не так, как я жил. Мне нужно в своих отношениях с супругой не просто продолжать вести дружественную жизнь. Ведь мы все понимаем, что любовь человеческая, которая по сути-то коренится в наличии тестостерона в крови, она заканчивается с возрастом. Она тухнет, потому что меньше тестостерона остается. Это химия, химия организма. И все эти эмоциональные ощущения, которые вырабатывает эндокринная система нашего организма, это тоже, это всего лишь просто-напросто химия. А где же любовь? Где же вечная любовь? А вот вечная любовь, она приходит свыше. Каким образом? Я не могу ее выдавить из себя. Если я даже внимательно прочитаю Библию и буду делать слово в слово, как все написано, не получится ничего. Потому что есть источник. И этот источник в меня помещает, если я к нему подключен, или то, что здесь говорится, жизнь Божья. От этого источника я получаю какую-то совершенно другую природу. И во мне что-то формируется. И тогда я что-то вижу. Я что-то вижу в своей супруге. А что я вижу? Я вижу духовные вещи. Я вижу наши отношения как нечто, что, во-первых, с одной стороны, показывает мне, что со мной происходит. Во-вторых, показывает мне, чего от меня хочет Бог. И в-третьих, показывает, что мне делать, как двигаться. Но все это возможно, когда у меня есть, когда я вне состояния бесчувствия, как говорит 19 стих. Дети, работа, все то же самое. Священное Писание неоднократно говорит, подчеркивает, буквально кричит, что духовные вещи одеваются и воплощаются в наш мир. Один человек взял и сделал определенную работу. В течение дня, двух, трех. Все так классно, все успешно. А другой, немножко в другое время, ту же самую работу, Несмотря на то, что он еще лучший специалист, он не может сделать в течение месяца. Постоянно что-то мешает, что-то, какие-то причины, какие-то трудности, чего-то вдруг не хватает, что-то как-то не идет, не клеится. Ну, вы сами знаете, что такое не клеится. Не так ли? А в чем проблема? Да вот как раз проблема в том, что в данных обстоятельствах воплощены совершенно другие духовные силы. И их преодоление требует больше энергии, их преодоление требует больше веры. Поэтому Писание говорит, что неуспешным дается, непроворным дается успешный век. Не у мудрых хлеб. А есть время и случай. А вот время и случай как раз и четко подчеркивают и обуславливают, что это ситуация, когда воплощены или одеты в окружающие меня обстоятельства те или иные духовные силы, с которыми мне нужно работать. А для чего мне с ними работать? Потому что они помогают мне приблизиться к Богу. Ну, прямо-таки приблизиться. Я что, буду ходить теперь 2 метра над землей? Потому что Бог выше? Ну, конечно же, нет. Мы с вами уже говорили, что в духовном плане приблизиться к Богу значит быть качественно похожим на Него. Но чтобы, допустим, получить яблоко с дерева, нужно, чтобы дерево было яблоней. Чтобы это дерево имело корень яблони. Если нету корня яблони, то в таком случае яблоко никак не получится. Ну, разве что другим путем. Если я возьму и как на новогоднюю елку повешу туда яблоко, которое я купил, и скажу, о, смотрите, какие у меня яблоки висят. Не так ли делают люди, христиане, когда себя так прихорашивают, когда пытаются спрятать все, что у них, все, что им не позволяет таким быть, и выставлять на показ, смотрите, какой я. Но когда приходит время и случай, этих яблок нет. Потому что нет корня. Потому что этот корень не получает все необходимое от источника жизни или от жизни Божьей. Вот это главное, над чем нужно работать. Вот это вот сама суть христианства. Иначе чем мы тогда отличаемся от иудеев? Мы хуже иудеев. Мы даже Священное Писание так хуже них знаем. Мы даже заповеди хуже них знаем. Но, судя по тому, что говорит Новый Завет, я так понимаю, что быть христианином, ну, не в современном понятии этого слова, это что-то намного более превосходное. Так что же делать? Что мне делать? Как мне быть? Бедный я человек. Куда ни кинься, везде одна тьма. Я принимаю решение вечером, почитав на ночь Библию. Завтра я начну жить другой жизнью. Я так хочу, я чувствую прилив внутренних сил. И я просыпаюсь утром, я помню это, я действительно хочу. А почему-то ничего не получается. Почему-то, открыв глаза, я все вижу. То же лицо рядом в кровати. Иду в ванну, вижу того же самого. Где же Бог? Ну, наверное, надо молиться. Начинаю молиться, так, за что молиться? Боже, дай мне это, дай мне все, дай мне то. Боже, благослови меня, брата Ивана, благослови всю церковь, благослови всех даже. Всех-всех-всех благослови. Я даже на них свое благословение хочу распространить. Помолились, и что дальше? Ничего. А дальше, как говорит 19 стих, ну, остается продолжать жить, как живут люди этого мира. Не так ли? Все это говорит о том, что это не вера. Не вера. Это не духовная жизнь. Это не святая жизнь. Это жизнь человека этого мира. Хотя, будучи человеком этого мира, я могу обсуждать, говорить, обсасывать, рассказывать, медитировать над различными библейские, на различные библейские темы там. И тому подобное. Но все это остается просто душевный человек, который не может получить ничего от Бога, даже если очень хочет. И более того, он даже дать никому ничего не может. Потому что нету силы, нету жизни, нету этого источника. И, соответственно, воздействовать на окружающий мир тоже не может. В чем же проблема? Как же решать эту проблему? На чем же нужно сконцентрироваться? Что, где оно самое главное в моей жизни? Главное каждый день, что мне надо светить, за что мне надо держаться. Ответ также здесь. Поскольку речь идет о помраченности сознания, так вот это сознание нужно выводить на свет. Я читаю Библию и ничего не вижу. Да, я запоминаю, да, хороший Иисус, да, хорошие апостолы, а вот эти вот козлы плохие, и все. Надо делать, не делать так, как они, а надо делать так, как другие. И все. Где же он, источник жизни? И вот поэтому апостолы пишут: ребята, давайте остановимся, давайте начнем с начатков Божьего Слова, чтобы библейский текст становился Божьим Словом. Нужно получать определенное духовное понимание каждого слова, и потом эти слова связывать в определенное предложение и получать некий духовный смысл. Ну не так ли, говорит Павел, что мы излагаем или говорим не словами, не заученными от человеческой мудрости, а то, что мы получили от Духа. То бишь, полученными от Духа. В нем есть определенный духовный смысл. Поэтому, когда мы читаем Иисус, мы должны понимать, что это Иисус. Когда мы читаем Христос, мы должны понимать, что это Христос. Что Иисус и Христос — это не одно и то же, потому что Христос — это не фамилия Иисуса. Ну вот, если я скажу, вот напротив меня сидит Зубенко. Нет, напротив меня сидит Александр. Какой смысл в моей поправке? В общем-то, никакой, потому что речь идет об одной и той же личности, об одном и том же брате. Не так ли? Вот то же самое мы делаем и в Библии. Вот когда мы читаем книгу Откровения, видим эту фигуру и говорим: это Иисус. Стоп, ну минуточку, а кто сказал, что это Иисус? Где вы прочитали, что это Иисус? Там говорится, что это подобный Сыну Божьему. Или же когда мы читаем семь духов Божьих, это Святой Дух. А кто сказал, что это Святой Дух? Там говорится, это семь духов Божьих, это не Святой Дух. Потому что каждое слово имеет свое значение и свой смысл. Если мы меняем смысл, если под одним мы понимаем совершенно другое, то получается так, что мы находимся во тьме. Нам темно, и мы ничего не понимаем. Поэтому вот хотелось бы продолжить и перейти к учению о крещениях, но я постоянно этого боюсь. Я постоянно нахожусь в таком напряжении, что как бы это ни получилось так, что мы это будет воспринято, ну вот, как определенная теория. Как мы с вами говорили, вот в учении об обращении от мертвых дел мы получаем первый духовный сенсор – совесть. Это духовный орган. И если вы живете духовной жизнью, то вы ориентируетесь на духовные органы, а не на здесь, не на здесь. Второе, мы говорили, это вера. Вера, которая соединяет нас с Источником. Вера, которая делает нам реальным Слово Божье. Или Божью реальность. Это вера. Глядя на объекты этого мира, мы интуитивно воспринимаем, что происходит. Мы интуитивно воспринимаем воздействие свыше на меня, как бы снаружи. И смотрим, как это согласуется с тем, что у меня внутри. Вот это жизнь в вере. И вот учение о крещениях, результат которого нужно научиться жить, будучи крещенным в Дух Святой. Кстати, сегодня, судя по тому, что люди, как используют люди слово, это выражение крещение в Дух Святой или крещенный в Святом Духе, я понимаю, что люди вообще не понимают, что это такое. И я боюсь, что как бы это не упустить, чтобы не... Ну ладно, оставим это. Поэтому вот я и взялся начать, чтобы показать, как делать не надо. Давайте теперь попробуем пойти дальше и посмотреть, как же делать надо. Как жить надо, или, по крайней мере, чего держаться в жизни. Давайте откроем послание Иакова. Yeah. первую главу, 23 стих. Если вы сможете в этом себя натренировать, так чтобы это было так уже, ну, по привычке, не задумываясь, не напрягаясь, то это будет большой успех. Тогда вам многое чего откроется. Давайте с 22 стиха, даже с 21. Потому что-то отложив, нечистоту и так далее, и так далее, и так далее, говорится, в кротости примите насаждаемое слово, которое способно спасти ваши души. Первый главный момент – принять в кротости. Это очень трудно. Трудно, потому что каждый раз, вникая или проникая, вникнуть в суть Божьего Слова, мне нужно отбросить все, что я понимал до этого момента времени. Мне нужно отбросить все, что я знал. Иначе мне то, что я знал, оно будет мне мешать. Ну, вот подобно тому, как я вам привел пример, когда мы читаем Иисус, это должен быть именно Иисус. Если это Христос, то это должен быть именно Христос. Допустим, как Павел пишет, Дух Иисуса Христа. Или Павел пишет, Святой Дух. Или Павел пишет, Христов Дух. Это совершенно разные вещи. Это не просто Святой Дух. Нельзя просто-напросто сделать себе пометку или сказать, я знаю, это Святой Дух. Так делать нельзя. Потому что это приведет к помрачению в сердце. Потому что я буду понимать под одним словом совершенно другое. И каков же будет результат? Ну, конечно же, никакого. Поэтому говорится в кротости. Первое. Дальше. А дальше еще интересней. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. Потому что кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, который рассматривает природные черты лица в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Позвольте вас спросить, что забыл этот человек? Вот теперь давайте попробуем прочитать вот этот отрывок, как будто мы вообще его никогда не видели и вообще ничего не знаем. Тогда мы берем и анализируем те слова, которые здесь вложены. И здесь говорится, кто слушает слово и не исполняет, подобен человеку, который рассматривает природные, ну, свои черты своего лица в зеркале. Он посмотрел, рассмотрел, отошел и тут же забыл, какой он. Но кто вникнет в закон совершенства, свободы и останется в нем, тот тудой-сюдой блажен будет или счастлив будет в своем действии. Задается вопрос еще раз. Что забыл этот человек? Что нужно увидеть в зеркале? Поначалу, когда я читал эти слова, я понимал это так. Я посмотрел, я увидел свои недостатки, отошел и забыл. И продолжаю в них жить. Тогда возникает другой вопрос. На минуточку. Я что, вникая в закон, я должен искать в себе недостатки? Разве Священное Писание говорит о недостатках моих? Или Священное Писание говорит о Боге? Мы уже с вами договорились, что Библия, Священное Писание говорит только о Боге, потому что это Божье Слово. Это Слово о Боге. Это Слово Бога. Меня там нет. Так что же я вижу в зеркале? Что же я должен увидеть в этом законе совершенства и свободы? Каким образом я должен туда вникнуть? Неужели своих недостатков? Ну, конечно же, нет. Апостол говорит, что я должен увидеть, каков я во Христе. Каковы мои намерения? Как они строятся? И как они реализовываются в моей жизни? Вот это он и говорит. Видите ли, в других местах Нового Завета, когда речь идет, опять-таки, о зеркале, говорится, что оно отражает не меня, оно отражает Божью славу, Божий свет. Ну, давайте посмотрим второе послание Коринфянам. Или первое послание Коринфянам. Тринадцатую главу, так всем известную, горячо любимую. Кстати, да, здесь также упоминается младенческий возраст и так далее в контексте. 11 стих. «Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески размышлял, по-младенчески рассуждал, но как стал мужчиной, оставил все детское, младенческое». И теперь мы видим здесь вот... Наш сильно дальний перевод говорит о каком-то тусклом стекле. И вы видите, что тусклое даже написано курсивом. Что это означает? Почему курсивом? Курсивом означает, что в оригинале этого слова нет. То бишь, автор так подумал, и автор, вернее, переводчик так подумал, и он так написал. И на месте стекло стоит то же самое слово, которое стоит в том месте, где мы читали у Якова. Человек смотрит в зеркало. То же самое слово. Один в один. И которое никогда не переводится как стекло из оригинального языка. Очевидно, переводчик также не понимал сути этого отрывка. Что здесь говорится, что теперь мы видим как бы в зеркале. Как бы в зеркале. То бишь, исходная точка, я вижу Христа в зеркале, а это зеркало, это я. Это я во Христе. И себя во Христе я должен увидеть, что говорит мне об этом Писание. Давайте откроем еще другое место, где также говорится о зеркале. Второе послание Коринфянам. Семнадцатый стих. Господь есть Дух. Вы видите, что Христос это не человек, который сидит на каком-то троне, а это Дух. И где Дух Господь, там свобода. И он говорит, и мы открытым лицом, как в зеркале, взирая на что? На свои недостатки или на славу Божью? Что значит, как в зеркале я взираю на славу Божью? Где же оно, это зеркало, елки-палки? Это зеркало, и что оно отражает? Славу Божию. Это зеркало отражает Божий свет. И, следовательно, это зеркало – это я. Это мое внутреннее состояние. Это мое ощущение, это мои переживания, когда я ощущаю Христа в себе. Какого? Того, о котором я вычитал в Священном Писании, когда вник, проникся. И тогда я отражаю славу Божию. И Павел говорит, что в таком случае мы не как Моисей, который покрывался. Почему покрывался? Чтобы, он говорит, чтобы не было видно, как эта слава куда-то уходит. Потому что у нас есть какое-то преимущество перед этим. Это говорится немножко раньше в контексте. И что же он говорит? Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взираем на славу Божию. То бишь, когда я проникаюсь в Божье Слово, я ищу, какой же Христос во мне, каков Он во мне. Дальше я должен это не забыть, а держаться этого. Каковы намерения Христа во мне, когда я работаю с этим или с этим, когда я иду на работу, когда я смотрю за ребенком, когда я общаюсь с супругой, когда я готовлю кушать, когда я занимаюсь собственным домом. Каковы намерения во мне? И когда я это вижу, тогда я вижу славу Божию. И когда я не забываю об этом, я преображаюсь в этот образ. От славы в славу, как от Господа Духа, говорит Священное Писание. Конечно, вполне уместно сказать, что далеко не всем людям дается способность работать со Священным Писанием. Это вполне понятно. Это естественно. Но для этого и существует церковное служение. Для этого и существуют многие другие вещи. Допустим, ваши группы и так далее. И если мы читаем про каких-то людей, которые правильно и неправильно поступали, взвешиваем их недостатки, то мы ничего не получаем. Мы не видим ни славы Божию, а тем более отразить ее не можем. Но если мы понимаем немножко по-другому, если мы пытаемся открыть свои духовные глаза и смотреть на все то, о чем мы говорим, каков я во Христе, то в таком случае Писание говорит, я вдруг начинаю созерцать Божью славу. Но знаете, она не светится материальным светом. Единственное, ну не единственное, а можно было бы сказать, что приходит, во-первых, ясность. Я ясно ощущаю, где я и насколько близок я к Богу. Я ясно ощущаю, насколько я близок ко Христу. И самое главное, в таком случае я понимаю волю Божию. Я ее не просто понимаю, я ее ощущаю, я знаю ее. И самое интересное, что в этом же теле, будучи сделан из того же теста, что и люди, окружающие меня. Так вот, каждый раз, когда вы слушаете проповедь, какое-то учение, если вы не работаете со Священным Писанием, если читаете Библию, еще лучше, пытайтесь вникнуть и увидеть, какой я во Христе. И когда вы это увидите, отойдете, оставайтесь таким же. Продолжайте так быть. И тогда, разумеется, духовный прогресс будет налицо. Отбросьте упражнения своего ума, отбросьте необходимость в накоплении библейских знаний. Отбросьте весь этот мусор, он мешает только, потому что он не позволяет в кротости принять Божье Слово. Он не позволяет вникнуть именно в контекст конкретного отрывка, а гоняет нас туда-сюда. Это все, что нам мешает. И дальше, когда вы поняли, ощутили, восприняли, какой я во Христе, не завтра, не вчера, а сегодня, сию секунду, в моих обстоятельствах, или то, что называется, вы получили какое-то откровение, оно для сейчас, оно не для потом, а для сейчас. Вы помните, как манна сыпалась? Она сыпалась на сейчас, а не на завтра. И вот оставайтесь в этом. Это главный принцип, без которого духовный рост невозможен. Ну нельзя, ну нет другого пути. Видите, и Павел пишет, и Яков пишет, они говорят об одном и том же. Смотрите Писание, Христос разве не тоже говорит? Вы там читаете Писание, хотите что-то там оттуда получить, но они же говорят обо мне. Итак, о чем Писание говорят? Они говорят только о Христе, а о человеке в Божьем свете. Это и есть Христос. И чем больше этот свет, чем глубже мои намерения сливаются с Божьими намерениями, тем ближе мы к Богу. И тогда тем больше вещи мы сможем понимать, тем больше мы сможем разглядеть в том, что происходит вокруг меня. Все, что мешает мне оставаться в этом, это мои враги, так сказать, или помощники. Все, что пытается увести меня от этого, это не что иное, как просто-напросто препятствие, которое я должен преодолеть, чтобы Божья слава укоренилась во мне, чтобы она зацепилась, чтобы она там осталась. Для чего? Для того, чтобы, оттолкнувшись от этого, я мог двигаться дальше. И в таком случае жизнь вдруг начнет менять свой смысл. Моя бытовая, просто тупо бытовая жизнь. Вам не надо будет никуда ехать, не надо будет взлетать на самолете или мечтать о том, как же мне прийти к Божьему престолу. Все это действует одновременно здесь. Нам показано, допустим, скиния, ее устройство, но в сущности-то. Завеса говорит о том, что то, что за завесой, оно тут же, но просто этого не видно. А то, что за второй завесой, оно находится там же, что и за первой завесой, и еще и находится одно в другом. Все одно в другом, просто-напросто. Божье царство, Божье правление, оно все как бы одевается в объекты более грубые, и в итоге мы видим окружающий нас, наш мир так называемый, в котором кто действует, кто правит? Сатана? Ну, конечно же, Бог. Но если я вижу кругом сатану, то Где же тогда Бог? В кого я тогда верю? Кого я тогда прославляю? Тогда надо постоянно убегать или гонять его. Ну куда ни кинь, там сатана, там сатана, там сатана. Какой-то он вездесущий получается, не так ли? Какой-то он всемогущий получается. А может быть это не сатана, а может быть это просто мои искаженные или, как это сказать, мои деградировавшие духовные чувства так воспринимают. Под действием еще лишнего груза в этой коробочке. Итак, давайте вернемся к посланию Иакова. Послание Иакова, где оно у нас было? 1 глава, 23 стих. Итак, говорится, во-первых, в кротости принять слово, которое способно спасти душу. Что значит спасти? Избавить ее от чего-то? Что такое реально спасти? Это значит изменить ее свойства. Это значит изменить корни, которыми она питается, то бишь источники желаний, изменить взгляд на окружающий мир, на окружающие объекты, на самого себя. Это может вот это насаждаемое слово. И дальше говорится, что нужно внимательно всматриваться и искать того, что же оно говорит обо мне, вернее, обо мне во Христе. Каков я во Христе? Каковы свойства меня во Христе? Каков характер меня во Христе? Чем двигаюсь я во Христе? Чем наполнен я во Христе? В таком случае Павел говорит, вы взираете на Божью славу. Если вы знали Христа по плоти, забудьте. Если у вас в голове есть какой-то молодой или немолодой человек, который светится, забудьте. Если вы видите Христа, у него белая голова, золотая грудь, медные ноги там и так далее, забудьте, это не Христос. Христос — это то, что во мне, а не где-то там. Где-то там, значит, я только надеюсь, никакой веры нет. И дальше выстраиваются все приоритеты. Я понял, я воспринял, какой я в нем. И дальше делайте все, что сообразно такому состоянию. Все, что выбивает вас из этого состояния, это не воля Божья, потому что это не Христос во мне, не Христос в вас. И наоборот. Конечно же, я понимаю, что выглядит это сейчас немножко туманно, не совсем практично. Но все, что я хочу подчеркнуть, это главную суть и главный смысл, как воспринимать, чтобы увидеть духовное, чтобы ваши духовные органы вдруг появлялись и распускались. Чем вы видите Христа? Ну, в себе. Ну, конечно же, глазами Духа. Чем вы видите, что ему мешает, что противится ему? Вернее, вам оставаться таким. Ну, конечно же, глазами Духа. Духовными глазами. Это и есть вера. Ибо мы ходим не видением, а верою, говорит Павел. То есть не тем, что видят наши глаза. Материальные, душевные. Не тем, что созерцает наш ум, а тем, что видят наши духовные глаза. Напомню, что поначалу вы будете чувствовать себя как не в своей тарелке. Это не очень удобно, потому что мы до мозга костей мы привыкли быть людьми этого мира. И нам хочется такими оставаться. Но это значит, что нам хочется быть такими же, как ну, вот эти ребята в пустыне. Мы ничем не лучше их. И речь не о тех ребятах в пустыне, которые роптали, а это речь о нас. А нас, которые откладывают вот этого Христа в себе. Которые говорят, Бог, мне надо работу найти, Бог, мне надо зарплату, Бог, мне надо там счета платить, Бог, мне надо людей спасать, мне надо. Дай мне, помоги мне. Ну, получается так, что Бог это какая-то давалка, что ли, или золотая рыбка? Ну, конечно же, нет. Дело не в том, что я что-то от Бога получаю, дело в том, что я получаю самого Бога. Если я получаю Христа, то вместе с Ним я получаю все остальное, все, что мне нужно, для того, чтобы Христос оставался во мне. Почему мы не получаем то, что нам надо, то, чего мы хотим? Потому что мы хотим это без Христа. Как только Христос нас появится и разовьется, мы это получим. Почему? Потому что Отец любит Сына. Своего единородного и единственного. А не тех, кто называется «я рожден свыше», «ля-ля тополя», «я уже в Царстве Божьем». Рожден свыше сейчас используется как, знаете, как фамилия или как титул. Ты рожден свыше, да, я рожден свыше. О, ты спасен, да, ура, я спасен. И мы живем, продолжаем жить такими же, как и люди, окружающие нас. Но только чуть-чуть лучше, мы себе что-то не позволяем из того, что делают они. Там, мы там не пьем, там не курим, там стараемся не ругаться, чтобы никто не подумал, что мы не рождены свыше. Ну что это такое? Это плоть, которая приписывает себе Божьи заслуги. Это то же тесто нашего праотца Адама, который присвоил себе райский сад. Он сказал, это мое, что хочу, то и делаю. Но Господь говорит немножко по-другому. Все мое, это твое. Поэтому давайте еще раз повторим. Когда мы вникаем во что-то, вот будут у нас продолжаться группы, нужно вникать не в то, а не складывать себе багаж знаний в эту коробочку, которую потом можно там пощебелять, там где-то блеснуть или там показать, какой я знающий, а то, что говорится о Христе во мне. Вернее, каким образом я уподобляюсь Ему. И это глубокая внутренняя работа, которая раскрывает глаза, духовные глаза, как раз то, о чем Павел говорит. Он что, молится, Боже, да спаси ты эту страну, спаси ты эту страну, да дай нам денег, мы пойдем благовествовать там и тому подобное. Нет, он говорит совсем о другом. Он говорит, Господь, да открой ты наши глаза, чтобы нам увидеть, чтобы нам познать. Ведь это же цель. Это оно. Мы не увидим дядю, который сидит на троне духовными глазами. Мы увидим что-то другое. Дядя на троне – это только образ. Как, знаете, эти ангелы на занавесках в скинии собрания. Когда зайдешь, то ангелы нарисованы. Когда туда зайдешь, а где же ангелы? Их там нету. Где же эти с крылышками? Нету их там. Или над этой коробочкой там тоже какие-то с крылышками. Открываешь коробочку, а там нету таких. Что это, обман? Нет, это всего лишь образы. Образы, которые напоминают о тех вещах, которые нельзя выразить, нет таких слов. Но когда мы это вкладываем в вещи, в объекты этого мира, тогда оно воплощается, и мы с этим работаем. И главное, мы говорим, это тот, кто сидит на троне. То бишь, любое движение Духа Святого в нас – это Христос. И это должно иметь преимущество перед всем. Все должно склониться, все должно преклониться. Что это значит? Значит, надо уговаривать окружающих людей, поклонитесь Христу, поклонитесь Христу, поклонитесь Христу. Да нет, конечно же. Это все мои желания, все мои намерения, все мои планы, они должны поклониться. Поклониться и спросить, можно или не можно, хочешь или не хочешь. А он их игнорирует. Боже, у меня же вот проблема, пошли ее делать, решать ее. А он не идет. Умер, Лазарь вообще умер, елки-палки. А он не идет. Да что ж такое, как же, кто ж ты такой? Главное, с этими, с блудниками там и с этими, пьет там, лялякает с ними. А друг его, которого он любит, умирает, болеет, а он даже не придет к нему. Какой он такой, нехороший. Кто об этом говорит? Об этом говорят люди, об этом говорит мой ум. Потому что я его не знаю. Но все, что я знаю, он должен преклониться перед ним. Следовательно, эти мои намерения, которые несовместимы с ним, они должны преклониться, они должны уйти. Все, что с ним совместимо, все, что вмещает его, вот это то, чем я живу сегодня. И так далее. И вы увидите, даже ходя на ту же самую работу, или занимаясь теми же самыми повседневными делами, вы увидите огромное разнообразие во всем этом. Вы увидите, как совершенно новый мир. Но начинается это вот с простой вещи. Когда мы слушаем слово, нужно вникать и искать, каков же Христос во мне. Подобным же образом, когда я рассказывал о мертвых делах, о вере, я рассказывал то, что можно ощутить, и называл это своими именами. подобным образом, и дальше мы пойдем, будем, я постараюсь все это напоминать, пойдем очень медленно, не спеша, потому что тема очень серьезная и очень важная. То, что излагается, старайтесь найти эти ощущения в себе. Когда вы их найдете, вы тогда сможете назвать их и этими именами, которые даются. И тогда у вас появится духовный свет. То бишь, слушая слово, вникая в него, ищите, какой я во Христе. Какой же я во Христе? Ну, не надо отчаиваться, если оно не получается так просто. Все непросто. Конечно, нужно усилие, нужна работа. Может быть, сначала жертву надо принести, о которых мы будем много говорить. В таком случае вы получаете другой опыт. Почему оно не получается? Я пытался так, не получилось. Это безрезультатно? Нет, результат есть. Я помню, как я пытался. Пытаюсь по-другому, получилось. Результат налицо, ура. Я ощутил себя во Христе. Я вижу теперь окружающий меня мир, обстоятельства по-другому. Ура, я этого достиг. И разумеется, потом весь этот опыт накапливается, и я могу сравнивать. Так, у меня не получилось, я знаю почему. Да потому что у меня посвящение было недостаточное. Потому что я хотел послужить и Христу, и между прочим, еще и себе что-то сделать. Не воровать, не грабить кого-то, не обижать кого-то. Нет, мы же вообще за эти вещи не говорим. Да и Писание, что оно говорит? Сын мой, наказание Господнего не отвергай и не тяготись, когда Он тебя обличает. То есть, если вы видите себя в плохом свете, не надо себя судить. Потому что этот «я в плохом свете» — это тоже Божье Слово, которое показывает мне два состояния, когда я во тьме и когда я во свете. Нужно вникать в это. Но если я закрою в себе, о, я какой я плохой, какой я все-таки, вот блин, какой же я вот неудачный, все, наверное, Бог за меня забыл, он, наверное, обидится на меня, он, наверное, такое, он, наверное, сякое. Об этом-то и говорится, хватит впадать в плоть, хватит себя жалеть, хватит себя бедного и несчастного гладить, я должен умереть. Этого нет, меня нет. Даже когда я вижу себя в плохом свете. А как вы хотите тогда, как вы понимаете ощущение «пойду долиной смертной тени»? Вы думаете, сверху будет какой-то светлячок над вами? Какой-то, помимо, знаете, такой полной депрессии, полной апатии, будет какой-то светлячок еще тут? Нет, этого не будет. Но через это надо пройти. Откуда я знаю, что я туда иду? Потому что меня туда повел Дух. Я туда и пошел. И все это все внутри меня. Это не снаружи. Это я ощущаю себя так. Почему? Потому что я прохожу испытания. Потому что я хочу из нечистого мира что-то забрать и перевести это в Царство Божие. И в таком случае, когда я пройду, вот тогда я действительно буду победителем. Все происходит во мне, все пишется о том, что внутри меня. И если я во Христе, то, разумеется, все это будет раскрываться. Не только светлое, хорошее, красивое, но и то, что, то, чего боятся люди. Потому что бояться надо не смерти, а бояться надо Бога. Прежде всего, говорит Писание, начало мудрости – это страх Господень. Об этом же говорит и послание к евреям, когда говорится про человека Иисуса. Ну давайте откроем это место Писания. Это послание к евреям, 5 глава, 7 стих. Он, то есть Иисус, в одни плоти своей, ну, однозначно, когда он был в теле, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и прошения тому, кто может спасти его от смерти. И услышан был за что? За благоговение. А что такое благоговение? Это страх Божий. Он это делал так, чтобы сделать тщательно, досконально. Ну вот как мы приводили пример. Представьте себе, что вот явился вам Христос вот, перед вами и говорит: «Хочешь сделать для меня что-то мне очень важное?» «Хочу, Господи, что я должен сделать?» «Тебе нужно вымыть церковный пол». И как вы его будете мыть? Быстренько, шур-шур-шур-шур-шур-шур, чтобы побыстрее прибежать и сказать: «Господь, я все для тебя сделал», но он же все видит. Ай, там не добыл, ай, там не доделал, ай, там, ах, пройдет. Главное, в общем, работу сделать. Так? Или не так вы будете это делать, зная, что это тот, который все знает и видит? Вот это и называется благоговение. Или, как апостол говорит, что-то подобное: совершая святыню в страхе Божьем. То есть я боюсь не то, что он меня накажет, покарает, в гиену бросит, там, в тартар выкинет, закроет там с этими бесами, чертями, я там буду жариться, я не этого боюсь. Я боюсь того, чтобы что-то не упустить, чтобы сделать все так, как ему хочется. Чтобы это была действительно служба, а не медвежья услуга. Знаете, что такое медвежья услуга? Это когда кто-то хочет, чтобы хорошо, сделать кому-то хорошо, а получается как всегда. Из-за чего получается? Из-за того, что мы не умеем делать добрых дел. Чтобы сделать что-то человеку нужное и полезное, нужно сначала понять, чего же он ждет, чего же он хочет. Так и здесь говорится, что он был услышан за, или потому что он благоговел. Следовательно, почему Бог не слышит молитвы? Потому что Писание говорит: кто уклоняет ухо от слушания закона, того и молитва мерзость. Слава Богу, что Бог не наказывает за такие молитвы. Ну, в большинстве случаев. Потому что нет страха Божьего. Для нас Иисус — это хороший, который простит. Ай, да ладно, простит. Ну, конечно, простит. Но где благоговение? Где святыня в страхе Божьем? Ну, достаточно сегодня. Итак, попробуйте запомнить, зарубить себе на носу. Священное Писание ничего не говорит о людях, об объектах, о валах, о жатве. Ничего не говорит Священное Писание. Священное Писание говорит только о Боге. Если вы читаете про кого-то, то вы читаете Библию. Но если вы читаете про себя, тогда вы читаете Слово Божие. Если вы видите кого-то, вы видите это умом. Но если вы ощущаете что-то в себе, тогда вы видите глазами духа. И вы духовны, в противоположность душевному состоянию. Все это я, все это во мне. Ну вот рядом со мной сидит супруга. Я ее воспринимаю. Ну чем я ее воспринимаю? Ну, конечно же, своей внутренностью. В действительности я не знаю, из чего она состоит. В действительности я не знаю. Но единственное, что я вижу и знаю, так это же во мне. Или, например, почему люди удивляются по отношению к кому-то другому? Этот человек так сделал, с ним такое произошло. Да не может быть. Смотрим, да. В чем проблема? Проблема в том, что этот человек в моей коробочке этой был другим. И вдруг я вижу, что этот человек в моей коробочке не соответствует тому, что происходит вокруг меня. То бишь, речь идет о том, что все, что вокруг меня, это я. Это мое восприятие и ничего больше. Больше ничего нету. И есть только еще свет. И я вижу то в одном свете, то в другом свете. Но чтобы увидеть реальность, Писание говорит, нужен свет Божий. И этот свет мы можем получить тогда, когда мы его отражаем. Почему в комнате светло? Потому что стены отражают свет, который исходит от источника. Не было бы стен, была бы просто лампочка, которая тускло горит. И было бы темно. Ну, как фонарь на улице. Фонарь на улице, он имеет там большую мощность. Если вы занесете этот фонарь в хату, то у вас глаза будут болеть. А на улице он светит как-то тускленько, потому что ничего не отражает этот свет. Так и Божий свет, или духовный свет отражает только я, своей внутренностью. Каким образом? Что это значит? Это значит, я вижу, какой я во Христе. Я это увидел, и я таким стал. Я это запомнил, здесь запомнил. И я этого держусь. Вот что нужно искать в Слове Божьем. Вот тогда вы будете преображаться от славы в славу, получите свет, будете видеть, что происходит, куда вы идете, еще и чем все закончится. На сегодня хватит. Завтра тогда...